Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура «Гром», аяты 28 и 29.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب
Тех, которые уверовали и сердца которых нашли утешение в поминании Аллаха. А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца? Блаженство в этом мире и прекрасная обитель в том мире тем, кто уверовал и вершил праведные дела». Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 36-ю суру священного Корана, которая называется Ясин. Сегодня мы прокомментируем 71 по 76 аяты.
Друзья, давайте послушаем 71 по 73 аяты суры Ясин в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Меншави, после чего мы их прокомментируем. Сура Ясин, аяты 71, 72 и 73.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
Неужели они не знают, что мы создали для них скот из того, что сотворено нашей мощью, и что они им владеют? Мы сделали его, то есть скот, подвластным им. На одних животных они ездят, другими питаются. От скота им польза и питье. Неужели же они не будут благодарны?
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры Ясин, мы рассказали о том, что Коран подчеркивает, что пророк не является поэтом, и то, что содержится в Коране, не является стихотворением. Мы также рассказали о том, что те, которые не уверовали, их души и сердца становятся камнем, которые не пропускают истину, но в то же время не снимают с них ответственности.
В данных божественных откровениях перечисляются некоторые дары и блага Всевышнего человеку, в частности, в них подчеркивается о роли животных в жизни человека. Несмотря на то, что значительная часть животного мира не подвластна человеку, который живет в морях, пустынях, горах, однако некоторые животные настолько приручены человеком, а приручены они потому, что Всевышний так захотел, что человек решил, что он является их хозяином и использует их так, как считает нужным для себя.
Надо сказать, что использование человеком животных в современную эпоху не только не уменьшилось, но и, можно сказать, в некотором роде увеличилось. Если в прошлом из молока коровы и прочего скота производили ограниченное количество продукции, то сегодня человек производит из молока десятки видов молочной продукции. Из шерсти и кожи животных делают разного вида одежду, сумки и обувь. В современном мире, несмотря на то, что человек научился заменять натуральную шерсть и кожу в производстве одежды и обуви искусственным материалом, однако и сегодня продукция, произведенная из натуральной шерсти и натуральной кожи, считается более ценной, более качественной и прочной.
В настоящее время во многих странах мира и современных армиях мира используются животные, в том числе лошадь и верблюды, в качестве самого лучшего средства, эффективного и стабильного для преодоления трудных местностей, в том числе горных районов, пустынь или при транспортировке товаров, оборудования в таких труднодоступных местах. В значительной мере питание человека связано с животными. Система мироздания создала уникальную гармонию между этой нуждой и потребностью человека и размножением животных своевременным и умеренным.
Действительно заключается в том, что человек не ценит в должной мере то, что даровал ему Всевышний, в частности, эти великие блага. Мало кто задумался о том, что если бы не было этих животных, или если бы по воле Аллаха человек не смог бы приручить их, что произошло бы в жизни человека?
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Всевышний создал некоторых животных, таких как корова, баран, верблюд и прочих, специально для людей. Если не будет некоторых животных, в том числе тех, которые мы перечислили, то жизнь человека столкнется с серьезными трудностями. В то же время, если на земле не будет людей, то на животных это негативно не отразится.
Наличие мироздания животных и то, что человек смог приручить некоторых из них, есть благо и милость Всевышнего. Ведь в противном случае человек не смог бы использовать их ни в пищу, ни в других нуждах.
Если человек не будет видеть в тех благах, которые даровал ему Бог, милость, это погубит в нем дух благодарности перед Всевышним. Друзья, давайте послушаем с 74 по 76 коранические аяты суры Ясин, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 74, 75 и 76, сура Ясин.
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
Они поклоняются помимо Аллаха другим богам, надеясь на помощь от них. Они не могут им помочь, но они, то есть многобожники, для богов готовая рать. Пусть тебя не огорчают их, то есть многобожников, речи, ибо мы ведаем о том, что они утаивают и что говорят открыто.
Одним из признаков проявления неблагодарности человека перед божественной милостью и благами и дарами, которые Бог даровал человеку, является язычество. Это когда человек помимо Аллаха поклоняется другим изваяниям. Это то, что совершают язычники открыто, а некоторые верующие тайно и скрыто. Открытым язычеством является то, когда человек заявляет «я боготворю и поклоняюсь этому человеку» или той или иной вещи. Однако скрытое язычество – это когда человек не говорит о богослужении кого-либо или чего-либо, кроме Аллаха, но выражает это в своих деяниях и поступках.
Например, если человек скажет, что помимо Аллаха тот или иной человек сыграл в его жизни ключевую роль, и если бы его не было, меня бы настигло несчастье, беда, это и есть проявление язычества. Или если он скажет, что именно благодаря помощи этого человека и его усилиям я смог достичь того, что имею сегодня, это также есть язычество. Ведь вполне очевидно и ясно, что вещи или люди не могут играть независимой от Бога роли в жизни человека. В то же время они не могут играть роль сотоварищей Бога. Все в этом мире происходит по воле Всевышнего, и нет ему равных. И нет у него помощников. Да, человек может использовать вещи или людей, средством, через которых они могут получить какие-то блага или услуги.
Далее в Коране говорится, что в день суда, когда явным и ясным станет все то, что человек открыто или тайно совершает, язычники станут в ряд за своими идолами. Так, будто идолы являются их военачальниками, а язычники – их солдатами.
Ведь в мире вечном они беспрекословно и, не задумываясь, следовали суеверию и всем тем запретным нововведениям, которым они поклонялись. И, наконец, в последнем божественном откровении в этой части Коран обращается к посланнику и набожным людям с призывом не разочаровываться и быть стойкими, чтобы ложное заявление язычников и то, что они приписывают посланнику Аллаха и Корану в качестве религиозных убеждений, не разочаровывали их. Коран призывает посланника своего и набожных людей уповать в этом случае на Бога, ибо Бог знает все сущее, и Бог накажет за это язычников в той мере, в какой они заслужили.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Ничто и никто в мире не может сравниться с единым Богом. Все в этом мире – и причина, и следствие, как материальные, так и нематериальные – играют посредническую роль между Всевышним Аллахом и Его творением и не имеют независимой роли и влияния в жизни человека, ибо нет у язычества основы и фундамента.
Просить помощи у других, игнорируя при этом силу и могущество Аллаха, является своего рода язычеством и неверием. Это на самом деле помощь от любого другого человека обусловлена волей и желанием Аллаха.
Набожный человек должен проявлять внимательность, быть твердым в вере, чтобы слова, в том числе не всегда хорошие, противника веры, не ослабляли его веру и не вызвали в нем разочарования при исполнении религиозных обязанностей и религиозного долга. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитвы к Всевышнему. О Аллах! Благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах! Удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми, и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, аминь.
Иран – волшебная страна.
При изучении городов Ирана, в особенности городов, появившихся в Иране после пришествия ислама, мы видим, что площади являются одной из жизненно важных артерий любого города. В Тегеране также насчитывается множество площадей. Площади Тегерана, в том числе Азади, служат прекрасным примером ирано-исламской и современной тегеранской архитектуры. Некоторые площади Тегерана имеют глубокую историю и на протяжении веков были ареной многочисленных политических, исторических и социальных событий. Среди старых площадей города Тегеран мы выбрали как тему сегодняшней передачи «Площадь Бахаристан». Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Если бы здания, находящиеся на площади Бахаристан, могли говорить, они непременно рассказали бы нам о своих воспоминаниях, о многочисленных исторических событиях. Дата строительства площади Бахаристан восходит к периоду правления Фатхали-Шаха, второго царя из династии Каджаров. В прошлом важные мероприятия, в частности обряды приношения в жертву верблюдов в праздничный день Корбан-Байрам, проводился на этой же площади. Однако новый план строительства площади Бахаристан относится к периоду правления Насреддин-Шаха Каджара. План застройки площади и дворца Бахаристан был разработан тогдашним главным визиром Мирзой Хусейном Сепахсаларом. После конституционного движения эта площадь стала резиденцией собрания Национального совета Меджлиса. Это здание все еще находится на восточной стороне площади. В этот же период, в 1880 году, на юго-восточной стороне площади были построены медресе и мечеть Сепахсалар, которая преподает площади Бахаристан особое значение. Это значение удвоилось еще за счет наличия здесь здания Исламского меджлиса парламента Ирана. Площадь Бахаристан напоминает о великих событиях иранской истории, в том числе артиллерийском расстреле Меджлиса солдатами русского генерала Ляхова и событиях, связанных с государственным переворотом 28-го Мордада 20 августа 1953 года. Во время переворота эта площадь стала ареной столкновения международными силами и организаторами путча. В дни победы Исламской революции Ирана на этой площади от рук военных шахского режима мучительно погибло более 100 демонстрантов. Комендантский час, возглас революционно настроенных жителей Тегерана и тысячи других случаев, происшедших на площади Бахаристан, навечно сохранились в памяти иранского народа. Строительство популярного здания мечети Сепах-Салар началось в 1878 году. Комплекс этого великолепного здания состоит из ниже следующих частей: крытый двор, входной портал, коридор, длинное двухэтажное здание с характерными для мусульманской архитектуры нишами, балконами, худжры – это жилые комнатки для студентов медресе, четыре веранды, огромный плоский купол, шабестана чехель-сутун – 40 колонн, 8 минаретов, большой минарет из кафеля и библиотека. Главные ворота и вход в медресе находятся на улице Бахаристан. Также на восточной стороне находится дверь, которая открывается в мечети медресе. В коридоре, открывающемся в главный двор, остался в память шедевр ирано-исламской архитектуры и облицовки изразцом, известный как «Хафткасе» – «семь чашек» или «Тагэ-Муалях» – «подвесная арка». Для украшения этого здания, кроме «Тагэ-Муалях», характерны красочные кирпичные плитки с красивыми узорами. Примечательны также монолитные колонны этого здания с точки зрения техники обтесывания камней. Эта школа длиной 62 и шириной 61 метр считается одним из крупнейших по величине медресе в Тегеране. На ее территории разбит красивый садик с деревьями и большой системы бассейнов с соединительными каналами. Общее количество номеров в школе 60. Высота купола составляет 37 метров, внутри и наружу вместе медресе покрыт плитками. Зимний шабестан, молельня, мечети состоит из большого зала, который держится на 44 колоннах. Между каждыми четырьмя колоннами существует круглый куполообразный потолок с красивыми лепными узорами во внутреннем помещении. Каждая часть крыши шабестана представляет лепная работа. Здесь вырезаны священные имена Всевышнего Аллаха: Рахим – милосердный, Батин – сокровенный, Джалил – величественный и Хабир – знающий и так далее. Все они украшены иранской облицовкой кафелем. Примечательно, что здание мечети медресе Сепах-Салар на протяжении истории носило такие названия, как Насирия, Институт Макул и Манкул. Макул – это математические и естественные науки и философии, а Манкул – это хадисы, фикх и тафсир, имена мучеников Модареса и Мотахари. На сегодня высшее учебное заведение мученика Мотахари принимает студентов на уровнях бакалавра, аспирантуры и докторантуры. Этот вуз включает в себя многочисленные гимназии в Тегеране и других городах Ирана. Высшее учебное заведение имени Мотахари имеет центральную библиотеку и архив. В дополнение к печатным книгам в библиотеке имеется сокровищница изысканных и редких рукописей, замечательных и ценных копий, литографии в области исламского просвещения и науки, распространенных среди мусульман исламских наук и техники. Эта библиотека содержит различные отделы – компьютерные, аудиовизуальные, отдел рукописей, печатных книг и литографии. Отдел подготовки микрофильмов рукописей включает рукописи в библиотеке и других местных библиотеках и сотни микрофильмов из известных библиотек мира, таких как библиотека Ахмадия в Сирии, публичная библиотека Марокко, библиотека Сулеймания в Турции, библиотека Гарвардского университета в США, библиотека Хосрубека в Югославии и многие другие библиотеки мира. Возле мечети Ивуза имени Мотагари находится библиотека, музей и центр архивов исламской меджлиса Ирана. Эта библиотека пользуется мировой известностью и авторитетом. Библиотека меджлиса была создана возле парламента немедленно после победы Конституционной революции и образования собрания Национального совета в 1888 году. Эта библиотека, благодаря усилиям депутата Меджлиса Кейхосрова Шахроха и группы политических деятелей, постепенно развивалась вплоть до того, что в 1893 году была признана первой в стране официальной и самостоятельной библиотекой. С этого времени библиотека Меджлиса в качестве научно-культурного центра сохраняет блестящую репутацию и помимо удовлетворения научно-исследовательских потребностей законодательной власти принимает местных иностранных исследователей, студентов и преподавателей и представителей других слоев общества. После реконструкции и восстановления библиотеки и принятия нового устава в 1996 году она была переименована в библиотеку, музей и центр архива Исламской меджлиса Ирана и расширила свою работу под наблюдением попечительского совета и под председательством спикера Исламской меджлиса. Необходимо отметить, что библиотека Исламского меджлиса состоит из двух частей. Библиотека номер один, более широкого и общего характера, находится на площади Бахаристан возле здания парламента, и библиотека номер два, которая включает набор специализированной литературы по ироноведению, исламоведению и востоковедению, и находится возле мраморного дворца в здании музея Исламского меджлиса на улице Имама Хомейни. Стоит отметить, что значительная часть ценных и богатых ресурсов библиотеки Исламского меджлиса была пожертвована культурно-политическими деятелями, издателями, писателями, востоковедами, местными и зарубежными научными кругами. Библиотека меджлиса, насчитывающаяся 22 тысячи рукописных экземпляров и около 200 тысяч томов печатных книг, а также большую и уникальную коллекцию изданий, восходящих к началу Каджарской эпохи, до сегодняшнего дня считается одной из ценных национальных сокровищниц страны. Среди рукописей библиотеки меджлиса можно выделить уникальные древние экземпляры, в том числе священный Коран, написанный куфийским письмом 3-4 века, а также изложение вопросов Хунайна ибн Исхака ибн Аби Садика Нишабури и Ат-Тафхим Бируни, сохранившийся с 11-12 веков. Библиотека Исламского меджлиса, помимо отделов рукописей персидских иностранных печатных книг, имеет и другие отделы. Среди них архив документа, печатные издания, отдел микрофильмов и компьютерного сканирования, отдел патологии, центр информации, исследовательский центр, центр образования и музей. Отдел изданий при библиотеке Исламского меджлиса включает набор изданий, опубликованных в стране со времен Насиреддиншаха до наших дней. Эта богатая и уникальная коллекция включает в себя 25 тысяч томов с 5000 наименований, используется исследователями. Центр архива документов библиотеки Исламского меджлиса является другим авторитетным отделом этой библиотеки. Имеющиеся в этом отделе документы по содержанию разделяются на три группы и включают национальные исторические документы, документы и публикации Организации Объединенных Наций и соответствующих международных организаций и аудиовизуальную коллекцию. Отдел национальных исторических документов с более 12 миллионов старых документов, большинство которых восходит к конституционному периоду, считается самой ценной сокровищницей библиотеки Исламского меджлиса. Документы и публикации ООН и соответствующих международных организаций составляют другую ценную и популярную коллекцию библиотеки меджлиса. Документы и публикации Организации Объединенных Наций и зависимых от нее международных организаций составляют действительную и ценную коллекцию библиотеки парламента. Другой сокровище библиотеки парламента составляет аудиовизуальные коллекции. Она включает в себя старейшины и самые изысканные изображения, карты, аудио и видеодокументы.
Представление иранских университетов. Университет имени Хаджи Насреддин Туси является одним из государственных высших учебных заведений Исламской Республики Иран. Здания университета разбросаны по территории Тегерана. Изначально этот университет начинал свое существование в качестве университета связи и коммуникации в 1928 году. Он был образован в здании нынешнего факультета электротехники университета. В 1940 году устав университета был принят в собрании Национального совета Меджлиса того времени Ирана. Нынешняя структура университета имени Хаджи Насреддин Туси была сформирована в 1980 году после утверждения штаба культурной революции в результате слияния 9 высших школ. Тогда университет получил название «Технико-инженерный комплекс». В 1983 году название вуза было изменено на «Технико-инженерный университет». Окончательное изменение названия университета произошло в 1988 году. Тогда университет назвали в честь великого, известного исламского иранского ученого Хаким Хаджи Насреддин Туси. Он был великим математиком, философом, астрономом, поэтом, богословом, факихом, специалистом исламского права и мыслителем Ирана. Хаким Хаджи Насреддин Туси был одним из самых известных и влиятельных личностей исламского мира конца XII и начала XIII веков. Центральный аппарат университета находится в городе Тегеран, столице Ирана, на улице Мирдамат. Факультеты общежития университета расположены в различных районах Тегерана, в том числе факультеты электромеханики, компьютерных наук, находятся на улице имени Саида Хандана. Факультеты физики и химии находятся на улице Шариати, факультеты архитектуры и чертежа находятся на улице Валиасар. Факультеты инженерной механики, промышленности и материаловедения находятся на улице Мулла Садра, а факультеты математики и авиакосмонавтики находятся на улице Техран Парс. История существования некоторых из этих факультетов насчитывает несколько десятилетий. За все время существования, функционирования университета имени Хаджи Насреддина Туси в нем всегда преподавали и обучались великие, известные и достойные люди, как профессор факультета электромеханики Али Хаки Саддик, профессор факультета инженерной механики Гафари и профессор Бала Лаи. В этом году университет имени Хаджи Насреддина Туси справляет свое 70-летие. На данный момент в структуре университета работает 11 факультетов, 5 научных полюсов, 75 исследовательских лабораторий, 6 исследовательских групп и центров, а также 5 научно-исследовательских институтов. В соответствии с последними данными, в 2015 году в университете имени Хаджи Насреддина Туси обучалось более 7 тысяч студентов. Большинство студентов обучаются на факультете электромеханики. Учитывая то, что факультет электромеханики составляет научное ядро Политехнического университета имени Хаджи Насреддина Туси, и большинство студентов обучаются именно на этом факультете, то в этой части нашей передачи мы постараемся побольше ознакомить вас с этим факультетом. За десятилетия своего существования факультет выпустил и воспитал большое количество управленцев страны в промышленной сфере, известных научных личностей, ученых. На факультете электромеханики обучаются студенты на всех трех стадиях – бакалавра, магистратуры и аспирантуры. Этот факультет состоит из шести кафедр – электроники, энергетики, контроля, коммуникации, медицинской инженерии и мехатроники. Учитывая опыт и научный потенциал этого факультета, на его основе функционируют два научных полюса – промышленного контроля и вычисления и определения характеристик электромагнитных устройств и подсистем. Благодаря научному статусу и усилиям членов научной коллегии факультета, а также при сотрудничестве известных иранских специалистов при университете имени Хаджи Насреддина Туси, выпускается научный журнал «Контроль», который сегодня считается одним из авторитетных научных изданий страны. Среди других исследовательских институтов в рамках факультета электромеханики университета имени Хаджи Насреддина Туси можно упомянуть о более чем 40 исследовательских лабораторий, а также центре микро- и наноэлектронных расчетов. Основным отличительным знаком факультета в сравнении с факультетами электромеханики других университетов можно назвать потенциал и способности его студентов в практической и теоретической сферах. К примеру, первых двух местный электрический автомобиль Ирана был создан студентами факультета электромеханики университета имени Хаджи Насреддина Туси. Университет имени Хаджи Насреддина Туси имеет большое количество национальных и международных достижений. В том числе можно упомянуть о некоторых международных национальных достижениях. По данным авторитетных международных изданий, университет имени Хаджи Насреддина Туси в последние годы испытал значительный научный прогресс. В соответствии с рейтингом этот университет находится среди 1% авторитетных университетов мира. Также в соответствии с последними данными относительно международных университетов издания Time за 2015 года университет имени Хаджи Насреддина Туси значится среди 6 самых авторитетных университетов Ирана. Учитывая стратегию университета имени Хаджи Насреддина Туси, за последние десятилетия и в последние годы значительно усилились образовательные курсы на степени магистратуры и аспирантуры. На данный момент более 40% студентов университета обучаются на стадии магистратуры и аспирантуры. Университет также ведет активное сотрудничество с зарубежными университетами и провел совместные курсы с университетами из Британии, Франции, Голландии, Германии и России. Помимо того, университет имени Хаджи Насреддина Туси уже несколько лет сотрудничает с МАТИ, Российский государственный технологический университет имени Циолковского в области авиакосмонавтики. В силу высокого научного потенциала и опыта университета имени Хаджи Насреддина Туси в нем обучаются иностранные студенты из различных стран. Таким образом, в 2015 году в университете обучалось 33 иностранных студента из таких стран, как Ливан, Ирак, Сирия, Йемен и Афганистан. Thank you.
феминизм, его основы, учения и следствия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию очередную передачу серии «Феминизм. Его основы, учения и последствия». В предыдущей передаче, если вы помните, мы указали на последствия одного из феминистических учений, то есть аборты. Мы сказали, что радикальные феминисты предлагают аборт для освобождения женщин от ответственности воспитания детей и достижения личной независимости. Это означает, что женщина может уничтожить зародыш, когда захочет, и полностью освободиться от ответственности. Однако они не заметили негативных последствий этого нечеловеческого явления, в том числе для самих женщин. Сегодня мы продолжим изучение вопроса о последствиях аборта, а также познакомимся с мнением ислама об этом. Оставайтесь с нами! Аборт может причинить разные личные и социальные последствия для женщин. Одним из этих последствий являются разные заболевания матери. Национальная статистика абортов в США показывает, что 10% женщин, которые умышленно совершают аборт, страдают от разных последствий аборта, которые более сильно проявляются у 20% этих женщин. Больше 100 различных видов заболевания были определены как последствия аборта, среди которых некоторые краткосрочные могут быть извлечены, но общие последствия больше всего приводят к долгосрочным проблемам рождения. Итоги исследований показывают, что от 3 до 5% таких женщин становятся бесплодными из-за халатности при аборте. Согласно проведенным исследованиям, женщины, которые больше других уничтожили свои зародыши, подвержены опасности рака груди. Однако в раковых заболеваниях играют роль другие факторы, в том числе окружающая среда, диета, возраст и другое. Факторы распространения этого заболевания все еще не выяснены до конца. Однако причины распространения рака остаются неопределенными для тех, чьи интересы заключаются именно в неопределенности этого вопроса по политическим причинам. В конце 1994 года были опубликованы итоги исследования Национального института рака США о причинах распространения рака груди среди молодых женщин, уничтоживших своих зародышей, согласно которым такие женщины на 50% больше других подвергаются риску заболевания. С другой стороны, аборт может спровоцировать психологические расстройства. Итоги исследования показывают, что от 40 до 60% женщин негативно реагируют на аборт через несколько недель после прекращения беременности. В число других последствий аборта можно перечислять чувство вины, психологические проблемы, связанные со сном и принятием тяжелого решения. Многочисленные другие исследования показывают, что кризисы после аборта усиливаются часто каждым годом после этого действия. Итоги научной работы показывают более 100 видов негативных реакций на аборты. Самыми распространенными реакциями являются увядание, потеря самоуверенности, самоистязание, проблемы, связанные со сном, потеря памяти, долгосрочные проблемы в социальных отношениях, тревоги и депрессия, большая склонность к насилию, потеря концентрации, отсутствие интереса к другим людям, а также проблемы в отношении других детей. Несмотря на то, что было сказано в исламской человеческой школе, аборт считается грехом, и никто не вправе уничтожать своего зародыша без медицинского разрешения и обоснования. Ислам уделяет огромное значение жизни человека. Слово «хаят» в арабском языке обозначает жизнь, сущность и одушевленность. Право на жизнь является одним из элементарных прав человека. Считается неоспоримым вопросом во всех правовых школах, кроме фашизма, который допускает эксплуатацию и стерилизацию женщин, прежде всего в антигуманных целях. Однако нельзя отрицать, что с точки зрения западных школ, придерживающихся материалистического мышления, только материальная жизнь имеет значение и духовный аспект жизни упускается из вида. Хотя современные западные философы и ученые считают крупнейшей угрозой для западной культуры и западного общества лишение жизни духовного значения. Самым серьезным кризисом в западных обществах является уничтожение социальных и нравственных норм, что в большинстве индустриальных стран привело к повышению числа преступлений и уничтожению семей. Несомненно, если жизнь будет лишена смысла, человек впадает в нигилизм. Декларация о правах человека в исламе, принятая в 1990 году в Организации исламского сотрудничества, содержит мнение исламских государств в отношении прав человека. В пункте 1 статьи 17 данного заявления сказано: «Каждый человек вправе жить в чистом от политических преследований и нравственных заболеваний пространстве. Общество и государство должны создать для него такое пространство для жизни». Ислам придает такое значение жизни, что с точки зрения ислама человек не имеет права не только лишить других жизни, но и он не вправе повредить собственному здоровью. Таким образом, у человеческих и божественных прав различны ответы на вопрос, вправе ли человек лишать себя жизни. Западные законы, с учетом того, что жизнь человека принадлежит ему самому, разрешают человеку лишить себя жизни. Однако исламские законы не допустят этого и считают самоубийство большим грехом. Гуманистические законы не выступают против аборта, и западные женщины, с учетом того, что они имеют право на собственное тело, уничтожают своих зародышей. Исламские улемы убеждены, что с учетом того, что жизнь является божественным даром для человека, человек не имеет права лишить себя жизни, а должен сохранить свою жизнь. С точки зрения ислама, жизнь, тело и душа человека являются божественным даром, и никто не вправе убивать себя или уничтожать своего зародыша. В 195-м аяте суры «Корова» Всевышний говорит: «Не убивайте себя своими руками». Даже в некоторых случаях, когда человек находится в негативном или тяжелом физическом и ментальном состоянии, ислам не разрешит ему убивать себя или зародыша, так как, опираясь на Бога, человек всегда может побороть проблемы. Жизнь – божественный дар, и никто не вправе лишить другим жизни. С точки зрения ислама, человек имеет особое значение у Всевышнего Бога. Так что в 32-м аяте суры Всемогущий считает убийство одного человека равным убийству всех людей и оживление одного человека оживлению всех людей. С точки зрения ислама, зародыш, когда уже имеет дух, считается человеком и, как все остальные люди, имеет право на жизнь. Поэтому врачи и родители зародыша, которые уничтожают его, считаются преступниками и должны терпеть наказание. Зародыш, как и все люди, имеет ряд прав, важнейшим среди которых считается право на жизнь. Зародыш не по своей воле был сотворен в матке своей матери, а согласии родителей. Таким образом, его временное нахождение в матке также происходит не по его воле. Поэтому никто, даже его родители, не имеет права уничтожить его. Принципиальное оформление зародыша навязывает его родителям ответственность и заботу о его благополучии и дальнейшем воспитании. Однако ислам разрешает аборт только при таком условии, что продолжение беременности чревато опасностью для жизни матери или может повредить ее физическому или психологическому здоровью. Кроме того, аборт разрешен в исламе в том случае, если врачи обосновывают его каким-то врожденным и смертельно опасным пороком. Таким образом, в ответ на заявление о том, что женщина вправе уничтожить своего зародыша, можно сказать, что свобода и право человека на собственное тело ограничено тем, что она не ведет к повреждению или уничтожению других людей. Единственным путем избегания таких последствий является уважение права зародыша на жизнь. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.